Здравствуйте, дорогие слушатели. Сергей Зарков, актер театра и кино, художественный руководитель театра «ЛАД» города Москвы, наш сегодняшний гость. Он снялся в таких фильмах, как «Гагарин», «Первый в космосе», «Все к лучшему», «Неравный брак» и многих других. Ему принадлежит создание документального фильма «Живая душа» об музыканте и исполнителе своих песен Александре Барыкине, вышедшей на телеканале «Культура» и другие фильмы. Сегодня вашему вниманию предлагается вторая часть беседы.
Вот «Русский крест» по Мельникову, это вот как, собственно, с него начался театр. Это вот композитор спектакля Дмитрий Сосов, он подошел ко мне, мы познакомились в другом театре, подошел ко мне на гастролях, где-то далеко мы были, и в Сургуте. И подошел, говорит, вот я написал музыку для спектакля «Русский крест», давай попробуем что-то сделать. И мы попробовали. Сначала это был такой концертный вариант, а потом он перерос уже в... Там я придумал какие-то декорации, нашли человека, который это сделал, причем дядя Володя такой замечательный. Денег у нас особых нет, то есть вкладывали свои и сделали... Ну, первый спектакль, «Русский крест».
Ну, ты там играешь еще роль Ивана Ростка, человека, который инвалид, спившийся изначально. Ну, да. Каково вообще изображать такого героя, который, так сказать, находится на дне же своей жизни?
На грани жизни и смерти, в принципе. Да, на грани жизни и смерти. Да. Ну, надо сказать, о чем спектакль. Жил такой вот человек, Иван. Пил всю жизнь, жена умерла, дети уехали в город. То есть уже когда водка, эта кривая вода в глотку не лезет, он пошел вот к старику странному. Все его называли странным, как вот. То ли очень верит в Бога, то ли... А что там? Я не помню уже сейчас по тексту, не важно. И вот он к нему пришел, к этому старцу Федосею. А старец Федосей ему рассказал о его прошлом, о его предках, как они жили, как они защищали родину, как крест несли. И вот он... бежит в этот разрушенный храм и встретился глазами, значит, с Богом. Ну и дальше, что он взвалил крест, вырубил себе крест огромный, взвалил его на плечи, с одной рукой пошел собирать по деревням на этот храм разрушенный. А потом его убили его и собаку его, Кубик. И только после его смерти деревня поняла, кого они потеряли. Вот. То есть он свой народ собрал, А убийцы его сыскали. Шаромыгам на стакан не хватало, и украли деньги те, что нес Иван. И убили без зазрения, и не дрогнула рука. Ждать ли им теперь прощения за невинного Ростка? Если вам когда случится скит Петровской посещать, вся постройка завершится, будет храм уже стоять. Вы зайдите, не ленитесь, свеч купите восковых, за Ивана помолитесь. И за всех других православных наших братьев, кто в родную землю лег. Для молитвы неба хватит, потому что в небе Бог. Вот что такое произведение Мельникова, да, вот многие там говорят, вот вроде как это православное произведение. Да это просто глас народа, это глас, его не надо ни очень привязывать там вот к... Это просто русское, очень до предела русское произведение. Мы жили 70 с лишним лет без этого стержня духовного, да, без храма, без Бога. И, ну, не туда куда-то мы шли. А до революции жили иначе немножко. Поэтому вот Николай Мельников, очень пьющий человек, очень сложной судьбы. Он актер, режиссер, он там ГИТИС закончил. Он очень сложно жил. Но оставил после себя вот это произведение, еще очень известное стихотворение «Поставьте памятник деревьям». Сам он деревенский, сам он видел, как люди жили. Как... И это настолько выстраданное произведение. А с поэтической точки зрения это произведение, на мой взгляд, продолжение традиции Рубцова, Есенина. Это очень здорово, просто и понятно.
Да, потому что... считаю, что буквально вот перед тобой мы общались со старшей сестрой Николая Мельникова. Он говорил, что вот сам главный герой Иван Росток, он, так сказать, прообраз ну, конкретного человека, который жил в этой деревне, где родился и рос сам поэт?
Ну, возможно. Этого я уже не знаю, потому что это про нас, про всех. Это не только... Вот мы недавно ездили в деревню, в Орловскую губернию. Играли прямо в деревню. Деревня. И люди, которые пришли посмотреть, это местные, деревенские, у них даже дискуссия была потом, после. Потому что вышел на сцену батюшка, он говорит, иногда даже гроб нести некому. Вот в деревне сейчас, вот, до чего доведено. Коров нету, потому что за коровами надо ухаживать. То есть деревня погибла, вот пока, во всяком случае, я там вот просвета никакого не вижу. И поговорив с жителем, а это что такое? Чернозем. Ведь Орловская губерния – это достаточно благоприятный для сельского хозяйства регион. Поэтому, и они говорят, это про нас. Ну, они там даже дискутировать начали, только ли водка виноват, только ли там, может быть, и чиновники там. Ну, такая же даже живая дискуссия вот после этого. Конечно, это все про нас, конечно, это все узнаваемо. И оно, конечно, очень русское, это произведение. Вот, человек прожил 40 лет, Николаю Мельникову, вот 40 лет его не стало. До сих пор неизвестно, то ли его убили, то ли он умер сам. Но в любом случае его вот эта жизнь, он там долгое время там какой-то пытался тоже тыркаться, там, с одной радиостанции, вот он говорил, вот эту русскую тему тянул, и тему деревни. И вдруг раз там приходит редактор и говорит, нас выключили из эфира. А это было на Народном радио, если не ошибаюсь. Ну, в общем, вот можно сказать, что его и убили просто при жизни. Потому что, не давая дороги его вот этой теме, его то, что у него болело, ну, как у Шукшина болело о деревне. Так и у Мельникова. А играть, ну как, я там много, я всех жителей деревни, я там еще много чего придумал. Сам мы там сделали какие-то драматические куски, которые выходят из стихотворной формы, из поэмы. Это такая, вот спектакль даже получился какой-то новой формы. Там поэма, обрамленная в музыкальное оформление, форму такую. То есть там какие-то кусочки поются. Вот мы поем вдвоем. А какие-то играют просто, и это такая какая-то вот необычная. И многие люди отмечают, кстати, далекие от церкви, в основном люди, те, кто понимает, в театре были театральные актеры, тоже особенно приятно, когда коллеги твои, работающие в хороших больших театрах, они говорят, да, слушай, это очень сложно, наверное. Не знаю, такая у меня профессия такая. Меня вот научили, слава богу, вот в щепки дали мне хорошую школу. И это, в общем, как говорят, не пропьешь.
Ну, мне известно, что вы не так давно показывали вот этот спектакль в школе. И беспокоило то, что дети могут это все не воспринять. Но, тем не менее, они слушали.
Да, это я вот... Ну, мы не один раз уже в школе. Мы были в Нарофоминске в прошлом году. Там такая, причем там есть и хулиганы такие, прям хулиганы. Все равно слушали. Вообще меня очень, ну, как сказать, вот не посмотрел в интернете информацию о том, что избили мальчика. Я не помню, в Покров, город, да, под Москвой. Избили, причем инвалида, знали о том, что он инвалид, просто так потешались, так развлекались. И спинали до полусмерти. Он сейчас вот там в коме. И это у нас, это нигде, никакого внешнего врага здесь нет, не надо искать никакого внешнего врага, это он внутри нас сидит, мы неправильно воспитываем своих детей. И что с этим делать? Ну, не знаю, нужно срочно как-то внутрь себя заглядывать, и что мы делаем не так, наверное. Так вот, дети, как ни странно, они ну, там старшеклассники это смотрели, конечно, хочется там и выпендриться где-то, и что-нибудь смешное, какое-нибудь слово вставить. Но вот эта поэма, она не позволяет. То есть это на взрослых тоже проверяли мы. Люди говорят так, что сначала ты как-то отстранен, думаешь, что же это такое. А потом уже к середине где-то в спектакле люди говорят, что мы все в этой деревне. То есть в этой вот прям мы жители этой деревни, такое ощущение. Ну так, в идеале на это я так и хотел, чтобы вот так было. И дети, между прочим, тоже. Они живо реагируют, особенно там есть, когда Иван выходит в зал, и это каждый раз импровизация, каждый раз по-новому. Это нужно делать очень осторожно, тонко, потому что и зритель всегда прав. А с молодым зрителем, вот таким, ну, с подростком, нужно еще больше, тоньше, еще как бы и границы держать. Но и, ну, в общем, ну и, в общем, держать зал.
А вот если бы все-таки ребята бы шумели, разговаривали, общались, прошло еще только полспектакля, как бы поступили?
Ну, ну как, у меня были такие моменты, были моменты, ты можешь, когда позволяют тебе в роли, вот там был такой момент, как-то очень, один раз мы играли, это было для взрослого зрителя, но дети там как-то себя вели довольно громко, и то есть их, кто их сопровождал, он не сделал ни одного замечания. Здесь еще тоже иногда думаешь, почему же те, кто сопровождает детей, так себя ведут. Это неправильно. Ты тут душу рвешь, а тут тебе мешают, просто мешают. И тогда вот такой момент был, я в роли председателя, там же председатель есть, я в этой кепке, ну-ка, цыц там, председатель говорит, ну-ка, тихо. Они раз не успокаиваются. Вышел, выбежал к ним, стал рядом. Но это бывает редко. А когда-то можно просто паузу взять. Вот вышел тоже, вышел. И небольшая пауза, потому что не перетянуть, потому что если ты перетянешь, ты чувствуешь свою, ну, они почувствуют слабость, что ты якобы специально делаешь. Они этого и хотят, возможно, чтобы ты выбить тебя из колеи, чтобы ты дальше не играл. Это же зачастую бывает, это даже со взрослым бывает. И тут умение артиста, ну как сказать, держать вот эту ситуацию под контролем, потому что зритель всегда прав. Не надо думать, что зритель дурак. Или там, вот это ошибка многих артистов, когда они там приезжают в какой-нибудь, как им кажется, из столиц в регион, ну, маленький какой-то там замухрынский там город. И я тут, понимаешь, вам вышел вся такая звезда, а вы мне там чего-то. Не, ничего подобного, не надо думать, что зритель дурак. Не было такого, не бывает такого. Даже если зритель не театрал, не искушен. Да, как правило, вот люди, которые в регионах, они более чистые, они им эти новшества, вот театральные формы, про однополые браки и прочее, им это не надо. Они как раз еще читают Пушкина и воспринимают его очень так чисто. Ну ладно, это тоже отдельно. Все по-разному везде, конечно, все везде по-разному, это правда. Но зритель всегда прав. Ну, для меня так. Вот.
Дорогие слушатели, напоминаем, что сегодня нашим собеседником был Сергей Зырков, актер театра и кино, художественный руководитель театра «ЛАД» города Москвы. Продолжение следует.